Déjà, hold up, music.
Вот смотри. Если надо, это будет. Ну все тогда.
Угу. Все. Когда вы начнете, а я схожу за ним, съезжу за ним.
Слышь, напиши это срочно. Напиши, что она жива, но не в себе находится.
Это кому? А, Ломики, да?
Вот. Жива, ну, прямо ему как бы ответить. Рад всех видеть. Доброго времени суток. С чего начнем, Лен?
Здравствуйте. Тогда мы начнем с вопросов-ответов. У нас сегодня тема «Закон кармы», «Диагностика судьбы». Вот. И есть вопрос из Санкт-Петербурга. Евгений Иванов спрашивает. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Если можно, вопрос по теме кармы. Какие действия или почему человеку судьба дает в партнеры психопатическую личность?
Какую психопатическую?
Должен произойти человек в себе, чтобы выучить этот урок? Какая цель?
Причина, ну вообще, конечно, а человека можно видеть или нет? Этого нет? Но чаще всего причина бывает, заключается в том, что ты сам в прошлой жизни как бы дошел до этого состояния. И ну, почему люди доходят до этого состояния, это упрямство, как бы эгоистическое такое очень упрямство, когда человек погружается в мечты, погружается в ненужное напряжение психическое, страсти живет, то может произойти срыв как бы, психики. И этот срыв психики, он как бы приводит вот к психическим болезням. Но как бы вообще, если в жены или в мужья кто-то дается, это означает, что человек не до конца отработал свою карму. Ну, то есть, вот он отрабатывает, но не до конца отработал. И он отрабатывает не через себя уже, потому что часть отработана, он сам уже в этом состоянии уже не находится. А он находится, его близкий человек, потому что он отрабатывает карму за него, ну, как бы свою, но через него уже. Вот так вот. Но причина психических расстройств всегда это эгоизм сильный внутри психики, замкнутость и неправильное понимание жизни. Ну, то есть пассивное такое отношение к жизни, в котором человек не побеждает судьбу, а страдает, мечтает. Или перенапряжение сильное, срыв психики от того, что человека желание заставляет его слишком сильно работать. И от этой деятельности он перенапрягается. И таким образом попадает в психическое, вот это психическое состояние. А почему близкий человек попадается? Потому что не доделал, не доработал эту карму свою сам. Но в целом, если говорить о психике, то вот склонность к психическим заболеваниям и проблемам у женщин гораздо более выражена, чем у мужчин, потому что у женщин больше психика, она пассивную природу имеет. Вот сама по себе пассивность, нежелание побеждать судьбу, она приводит к расстройствам психики всегда. Поэтому очень важно учиться иметь активную жизненную позицию с точки зрения как минимум здоровья, работы над собой, молитвы. Тогда психика, она будет более-менее устойчивой. Дисбаланс еще в деятельности тоже, допустим, человек чрезмерные аскезы совершает, духовные, допустим, а тело вообще не поддерживает. Допустим, там молитвы постоянные совершает, служение в храме, но при этом здоровьем не занимается, тоже может срыв психики произойти. Или наоборот, много работает, не уделяет время здоровью, духовной жизни, срыв психики от этого происходит. Дисбаланс целом может тоже привести. Неустойчивый, неправильный образ жизни, не сбалансированный. Часто человек не досыпает, допустим, от недосыпания может психику сорвать. Чрезмерные аскезы, которые не приводят к балансу, а приводят к человеку к дисбалансу. Тоже могут быть причины. Есть психические заболевания, такие как эпилепсия, психопатия, они возникают от насилия. Вот если ты насилие как на кого-то совершаешь в прошлой жизни, в этой можешь эпилепсию получить.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спрашивают, а в чем разница законов кармы и колеса самскары?
Да нет никакой разницы, это разные слова креста самскары. Никакого креста нет.
Колеса.
Колеса самсары. Не самскары, а самсары. Самсара, колесо самсары, это более глобальное понимание закона кармы. Колесо означает, что вверх-вниз. Ну как оно работает, это колесо? Вот допустим, человек... копит добрые дела, делает, совершает добрые дела, но он это делает с целью получить счастье в этом мире. То есть у него желание остается счастье в этом мире, а не служение Богу. В результате добрых дел у него появляется благочестие, которое поднимает его наверх. Вот наверху колеса он оказался. Потом наверху, так как он не служит Богу, не занимается духовной практикой, у него там наверху копится гордость, чувство значимости собственной. А гордость – это невежественное качество. И оно опускает человека вниз. В результате благочестия много, человек улетел вниз, допустим, на землю. Здесь рождается очень богатой семье, влиятельным человек, богатым. А так как у него гордость – основа жизни, он начинает здесь чудить, воровать там деньги, эксплуатировать людей, использовать богатство не по назначению. Дальше вообще в ад уже. Или человек попадает в рай, там, допустим, балдеет, наслаждается в раю. Потом благочестие заканчивается, падает на землю. На земле попадает в какие-нибудь страны, где рождаются более благочестивые такие люди, склонные к наслаждению жизнью. Это Европа, может быть, Америка. И дальше наркомания. Потому что человек работать не хочет, а наркомания означает сильная привязанность к райской жизни. Сами по себе наркотики, они связывают с райскими планетами. Ну, то есть человек балдеет, вроде бы наслаждается райской энергией в наркотическом трансе, но при этом он деградирует еще больше, потому что он недостоин этой энергии. И потом дальше в ад. Когда человек выпивает, это больше связь с низшими мирами. Спиртное дает связь с низшими мирами. А вот наркотики, они связь с высшими мирами дают, но незаслуженную. И человек из-за этой связи, он еще больше деградирует. Но причина вот наркомании – это грезы по райским планетам, по райской жизни. Человек работать не хочет, там же никто не работает в раю, все наслаждаются. И человек рождается на земле, а он работать не хочет, он там 10 тысяч лет наслаждался, и у него даже идеи не осталось, что надо работать вообще. А его тут заставляют работать, и он начинает страдать. И чувствует, от наркоманов он чувствует вот эту райскую энергию, и поэтому сильно ввязывается в отношения с наркоманами, начинает сам пробовать наркотики. Но это не касается только Европы, там это везде такое есть. Просто есть более выраженные, допустим, в Европе люди более благочестивые, они чаще всего с райских планет приходят, они более симпатичные, такие трудолюбивые, чаще всего деликатные. Вот так вот. Ну, в европейской части Земли, допустим, это может даже Россия быть. В Америку приходят с низших райских планет. Это технократическая цивилизация. Там тоже люди благочестивые, но они при этом не верят в Бога и не привязаны сильно к природе. Там они привязаны к науке и технике, будем так говорить. Вот. Ну, тоже это может вызвать желание наркотиков. Примерно так вот действует это колесо самсары. Не самскары. Самскары это реакции, это как бы память с прошлых жизней. Самскары это то, что к тебе приходит с прошлой жизни из-за того, что ты что-то там совершала. Самсара это вот это вот круговорот души в природе. Души во Вселенной. Из-за того, что человек к Богу не стремится, он благочестие свое неправильно использует. У него оно превращается в гордость. Только служение Богу делает человека смиренным. Сколько бы человек добрых дел не делал, он начинает гордиться этим, в конечном счете деградирует. Вот в этом заключается самсара. Или как поет Алла Пугачева, манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Эта карусель манит нас всех.
Спасибо. Готовится Одесса Надежда. Пока Одесса готовится, вопрос от онлайн-участника Людмилы Жуковой спрашивает, а как определить, когда действует карма из прошлых жизней, а когда отвечаешь за поступки уже этой жизни?
Вот знаете, ответ за поступки этой жизни он все равно связан с прошлыми жизнями. Потому что ответ – это когда чаша переполнена. Вот, допустим, ты совершил какой-то поступок и очень быстро получил ответ. Это значит, что ты до этого уже эти поступки совершал. Это значит, что чаша переполнена. Потому что если чаша не переполнена, тебе Бог никогда и сразу не дает ответа. Он дает возможность исправиться, отработать эту карму. Ответ, если сразу приходит, то чаша переполнена. Значит, ты все равно с прошлых жизней это совершал. Как понять, что за ответ за эту жизнь? Знаете, когда человек совершает какой-то поступок, и потом приходит за него ответ, сразу человек вспоминает этот поступок. Вот он, допустим, страдать начинает, и тут же его память приводит его к этому поступку. Ну, то есть, вот когда ты прямо сам чувствуешь, что вот из-за того, что ты это сделал, получил такой ответ. Значит, в этой жизни ты уже грешил в этом направлении и получил ответ. Но когда человек, наоборот, совершается какое-то событие, и он такой у него в сердце, за что вообще такое удивление? Это значит, что в этой жизни он таких поступков не совершал. И скорее всего, это с прошлой жизни уже. Или с прошлых вообще. Бывает, знаете, в несколько жизней человек отрабатывает одну и ту же судьбу. Это как день сурка. Одно и то же все, одно и то же, одно и то же. Если тяжелый поступок совершает человек, то вот наступает день сурка. В несколько жизней придется отрабатывать.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Одесса.
Видно меня? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, все, кто нас видит и слышит. У меня вопрос такой. Вот у меня с сестрой-близнецом есть особое ощущение, что у нас было два пути развития. Один более гармоничный такой, более прогрессивный, где сестра старшая должна была стать нашим проводником. И, ну, тогда бы развитие пошло правильнее. А другой, ну, родители, как бы, возможно, это не увидели, и все пошло на самотек. И вот вопрос у меня как раз состоит в том, что тут кармически предопределено, а что можно менять. Потому что ощущение такое, что мы какой-то потенциал не реализовали, и мы не можем понять, какой.
Вот это интересный такой вопрос про судьбу в целом. Надо понять, что вот судьба – это вообще вот это бредовое представление, что судьба – это предопределенность. Этот бред, ну, распространяют люди, которые вообще абсолютно не представляют, не имеют никакого представления о судьбе. Судьба – это вообще не предопределенность. В ней нет предопределенности. В ней есть просто события, которые могут наступить, если ты никак с ними не справился и не хочешь справляться. Ну, то есть, если ты справляешься, то они, может быть, наступят, но слабее. А может быть, вообще не наступят, если ты с ними справился. То есть, в данном случае вы абсолютно правы, что сестра, если бы она руководила ситуацией, я так понимаю, что речь идет о семейном бизнесе, там что-то такое примерно.
Это просто, ну, как бы, я имею в виду именно воспитание. Просто она была намного нас старше.
А воспитание воспитывала бы вас, да?
В детстве, да.
Ну да, я согласен, что она разумная. И если бы она взяла под контроль ситуацию, то все бы пошло гораздо лучше. Но вот в этом заключается свобода выбора семьи, людей. Ну то есть мы иногда учимся на ошибках, и иногда принимаем правильное решение, побеждаем судьбу. И то, и другое хорошо. Само по себе отчаяние, расстройство и вспоминание прошлого – это плохо. Когда мы начинаем думать, почему мы не воспользовались этим. Как знаете, человек, допустим, решил копать золото в одном месте, потом перешел на другое, а тот, который в этом месте начал копать, нашел золото. И этот, который, он все время, потом всю жизнь думает, блин, почему же я не начал копать там? Забудь, это уже все в прошлом. Нет смысла, потому что когда человек вспоминает прошлое, еще хуже будет. То есть надо вот сейчас уже делать то, что надо, прямо сейчас, и пытаться принимать правильные решения. Но если человек живет в прошлом, постоянно о нем думает, это полный бред, и это современная психология очень сильно культивирует, всякие детские травмы там. Как только человек погрузился в прошлое, сразу он погружается в невежественное настроение. Вот Бог тебе дал такую жизнь, радуйся и прими все, что в ней есть. И иди, и живи настоящим уже, в прошлое не возвращайся. Живи настоящим, побеждай вот это отчаяние от прошлого, которое идет, побеждай его, радуйся жизни. И пойми, что любые страдания человека, они всегда во благо идут. Сами по себе страдания не надо укорять, потому что они все во благо. Вот я думаю, что если бы не эти события, вы бы не сидели передо мной и не слушали мои лекции. Я думаю, что все это во благо пришло в конечном счете. Надо благодарить всегда судьбу, а не ругать, даже за тяжелые события, которые происходили.
Спасибо.
Спасибо большое, Геннадий.
Оксана, вы там готовитесь или нет? Все нормально?
А, мы готовимся.
Спасибо. Так, готовится Москва, Изольда. Пока Изольда готовится. Вопрос такой. Как человеку, который далек от знаний, улучшить свою карму?
Вы спрашиваете, наверное, за другого какого-то человека, как сделать так, чтобы он улучшил свою карму. Человек улучшает свою карму только двумя способами. Или через страдания, или через знания. Соответственно, как человеку, который далек от знания, улучшить свою карму? Через страдания. Только один путь остается. Человек мучается, и он получает знания из-за мучений. То есть он как бы понимает через страдания, что он неправильно жил. Или он уже заранее совсем согласен, понял, что он неправильно живет и начинает получать знания. Причем знания, они тоже бывают разные. Когда у знаний неправильная мотивация, человек хочет богатства, власти от знания, не истины хочет, а наслаждаться жизнью, тогда он получает других учителей, которые его ведут не туда. И знание тогда тоже не помогает ему, а мешает. Такого знания тоже завались у нас на земле. Многие чему-то учат, но правильное знание очень редко встречается в этом мире. Оно в основном бескорыстием и желанием истины мотивируется, а не желанием успеха, власти, славы, денег. Когда вот эти вот желания есть, то знание, оно само по себе намекает на это, на все. Например, когда знание преподается за очень большие деньги, на нем понты такие, типа престижно, все круто, вот вы попали сюда, вам повезло. Это все знание про успех, про то, как заработать в этом мире. Это знание заведомо ложное, это обман. Потому что эти люди просто выкачивают деньги из населения, никакого знания они не дают на самом деле. Потому что настоящий, даже финансовый успех приходит человеку через благочестие всегда. Если ты добрые дела делаешь, у тебя копится благочестие, оно может пойти на деньги, там, на здоровье, на власть, ну куда угодно, куда ты захочешь. Благочестие — это такая вещь, которая... Ну, в принципе, есть разные виды благочестия, какие-то приводят к деньгам быстрее, какие-то к власти, какие-то приводят быстрее к славе, допустим. Ну, допустим, когда человек заботится о людях, это быстрее приводит к власти. Если человек занимается благотворительностью, он жертвует, то это быстрее приводит к деньгам. Если человек помогает людям, ну как бы в смысле дает людям знания, то это быстрее приводит к славе. Ну то есть разные виды благочестия, они в принципе по-разному действуют, но в целом сами желания человека какие-то материальные, они всегда основываются на благочестии. Если у тебя нет благочестия, хоть ты визуализируй, хоть не визуализируй, ты все равно ничего не получишь. Некоторые люди достигают с помощью силы успеха, с помощью силы. Сила — это аскезы. Когда вот человек аскезы совершает, аскетичный человек, у него много силы становится. И можно с помощью силы получить то, что ты хочешь. Но если это не заслужено, то есть ты не благочестиво не жил, это не заслужено, то на время ты получаешь это, а потом опять у тебя судьба это отбирает, если ты неправильно этим пользовался, не заслужил это все. Поэтому все эти курсы о том, как быть успешным, и там они там людей призывают больше работать, больше образовываться, больше улыбаться там, уверенным быть в себе. Все это основано на благочестии. Человек, если нет благочестия, не сможет больше работать, быть уверенным в себе, улыбаться больше не сможет. И образование само по себе материальное, оно не приводит как таково к успеху, оно скорее рычаги дает какие-то рычаги, которые могут привести к успеху. Но в конечном счете все зависит от удачи или от благочестия. Вот, допустим, человек имеет очень высокую квалификацию, он получил ее, обучаясь, но при этом у него нет качеств. Он, допустим, безответственный человек или ленивый, или у него не хватает трудолюбия. Это все благочестие. И вот сколько бы он ни образовывался, все равно у него не получается ничего. И даже если у него все эти качества есть, в конечном счете повезет, не повезет, куда попадет, непонятно. Вот попал, допустим, в хорошую компанию, но вот она должна разориться. У нее как бы к этому идет тенденция. И в результате он влетел. Он работал, а толку никакого, не развился в результате. Ну, то есть... Это все от благочестия, вот какую ты компанию попадешь, это от благочестия зависит. Поэтому благочестие, оно выше, чем образование. Поэтому развитие личности стоит, это самое высокое, что может быть в жизни. Оно дает человеку колоссальные возможности. Но иногда люди, развиваясь, теряют интерес к развитию материальному. Хорошо это или плохо, сложно сказать, потому что, допустим, вот человек живет в деревне, допустим, он получает все виды счастья. У него есть солнце, есть вода, есть природа, добрые друзья, допустим, есть, молитва, храм, Больше, в принципе, человеку в жизни ничего не надо. Нормальная пища, природа, добрые друзья и молитва. И у него теряется вкус к тому, чтобы еще больше денег зарабатывать. Потому что что еще? Он все в жизни имеет, в принципе. И это нормально. В этом нет проблем каких-то. Но если человек зарабатывает деньги для того, чтобы больше добрых дел делать, тоже это хорошо. При этом он может себя лишать комфорта. Но если человек зарабатывает деньги, живет в городе, у него нет природы, и он пашет, пашет, как ишак, купит на еще одну какую-то квартиру на высоком этаже, которая его совсем убьет. У него неправильное представление о счастье просто у этого человека. И, соответственно, его вот это все чрезмерные усилия, они не приносят ему никакого удовлетворения в жизни, потому что он не устремлен к правильным ценностям, правильным вещам. Поэтому знание или благочестие, оно знание дает интуицию человеку, ей лучше жить. Он чувствует, что нужна природа для жизни, что нужна правильная пища, правильные люди. Это все результат благочестия. Если у человека нет благочестия, даже если у него есть деньги, он все равно их будет тратить не туда, куда надо, и счастье он не будет получать в жизни. Поэтому все знания дают основу правильной жизни. Знания. Ну и, соответственно, образование неправильное тоже может привести к страданиям.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за подробный ответ. Спасибо. Это вот про тех, кто не знает, а который живет праведной жизнью. Вот как ему не ухудшить тогда свою карму?
То, что выключить, ну-ка надо конкретно, вот непонятно, о чем человек вообще спрашивает. Что ему выключить, свою карму? Карму выключить невозможно, потому что карма – это и есть наша жизнь. То вот, поэтому, ну что он, имеет в виду под словом «выключить карму»? Выключить карму означает полюбить Бога и уйти в духовный мир. Вот это означает выключить карму. А, допустим, есть какая-то проблема, ну посмотри, какая проблема, мы об этом будем говорить сегодня. Если проблема вызывает у тебя бессилие, значит, нужно длительное движение плюс слушание лекций. Если проблема пугает тебя, вызывает страх, неприязнь, тебе плохо, неприятно, значит, неподвижное положение тела плюс молитва. Если проблема вызывает у тебя недоумение, ты думаешь постоянно, думаешь, как, что делать, как быть, тогда пост на воде плюс молитва. То есть, что делать? Всегда делать аскезы плюс молитву. Вопрос, какие аскезы и какую молитву? Молитву мы все знаем. Надо прославлять Бога или повторять Его имена. Это самые лучшие молитвы. Забыть про себя и славить Бога. Это самые лучшие молитвы. А что делать? Аскезы плюс добрые дела, плюс молитва. Добрые дела смягчают судьбу. Например, девушка не может выйти замуж. Нужно смягчать судьбу, она делает еще добрые дела. Какие добрые дела? Женские. То есть забота о людях, доброе отношение к ним, ласковое поведение. Когда женщина так себя ведет, у нее увеличивается возможность выйти замуж. А вот слово убрать карму, это неправильное слово, в принципе. Как я помню, один человек принял как бы веру, и он в ведической культуре как бы взял, надел на себя отреченные одежды и на духовную программу пришел. Ну, типа он отрекся от мира, да? Отреченный человек такой. Вот, пришел на духовную программу и стоит на службе на духовной. И сзади к нему подбегает его ребенок. Летний, дергает его за духовные одежды, отреченный, и кричит: «Папа, папа!» Вот. А папа отодвигает карму. делает вид, что его нет. Он же уже есть какой-то отреченный, у тебя есть ребенок, что ты из себя корчишь? Возвращайся к жене, живи честно вот с ней. Ты же уже имеешь ребенка, все, у тебя нет отречения никакого. У тебя есть обязанности перед детьми, перед женой. А он одел отреченные одежды и типа отодвигает карму свою. Карму не отодвинешь, ее надо отрабатывать. Означает выполнять свой долг. Отрабатывать карму означает выполнять свой долг. Двигать бесполезно. Она все равно к тебе прибежит. Папа будет орать. А потом по шее еще даст, когда вырастет. Скажет, ты что меня отодвигал?
Так, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, дорогой Олег Геннадьевич. Вопрос от участницы. Если нужно, она есть, все просто едем в паломническое путешествие. Вот, поэтому все рядышком тут. Такой вопрос по теме карма.
Вы путешествуете где-то сейчас, да, в паломничестве?
Да.
И вопрос у вас, да, такой? Это да. Интересно.
Все. А будут вопросы, завтра группа будет, да. Добрый день. Спасибо за знания, что вы нам даете. И вопрос, как улучшить свою карму? Хотелось бы знать свое предназначение, почему не складываются личные отношения. Ну, вот вы же ответили, здесь, наверное, больше так, индивидуально.
Там уточнение улучшить.
Смотрите, очень важно, вот такие вопросы, когда задаются такие вопросы конкретные по человеку, мне нужна хотя бы фотография человека. Я не могу, это общий вопрос, как бы, ну почему человек, девушка не может выйти замуж? Ну потому что не хватает хорошей кармы. Вот девушка, вы, да? Сколько вам лет?
Мне 50, но мне вообще после 30 лет на долгое время. Я не знаю, почему так происходит.
Дети есть, нет?
Тут я не то делаю, так тоже.
Дети есть?
Двое детей.
Двое детей. Вы хотите все равно замуж, да?
Ну, как сказать, смирилась уже со всем. Мне все равно.
Вот смотрите, сейчас объясню. Сначала, вот то, что я вижу. Сначала было упрямство, сильная привязанность к тому, чтобы вернуть себе то, что было. Очень сильное желание вернуть все назад. Упрямство это называется. Оно вас тормозило. У вас были предложения, варианты, возможности всякие. Вы просто отказывались от них, хотели того, что вы хотели. В результате осталась одна на долгое время. Потом дальше наступила депрессия. Ну, то есть депрессия означает бессилие, вот это вот, то, что вы поняли, что вы не получите то, что вы хотели. Вот. Это депрессия сама по себе не дает возможность выйти замуж. Потом возраст теперь. Возраст, он откладывает отпечаток. Допустим, даже если мужчине 60 лет, то он будет искать себе 40-летнюю, если он хочет жениться. Потому что какой-то возможность есть зачать ребенка с ней еще. Ну, то есть семья всегда означает дети.
Это вот.
Есть как бы, ну, есть вариант, когда мужчина выбирает женщину в возрасте, даже старше себя. Но она должна быть очень жизнерадостной, очень счастливой, очень такая активная жизненная позиция, радостная, счастливая, жизнерадостная, заботливая. То есть у нее должно быть много качеств, которые дают возможность в нее влюбиться кому-то. Потому что влюбленность в мужчину, в женщину имеет сугубо материальную подоплеку. Это не бескорыстная влюбленность. То есть она означает, что мужчина хочет наслаждаться жизнью. Ну, то есть наслаждаться жизнью прежде всего, чтобы нравилась, красивая была женщина, чтобы она была заботливая, чтобы у ней было радостное настроение. Понимаете, у вас не радостное настроение. Вы постоянно находитесь в депрессии. Вот. вы, может быть, заботливая, но вы заботливая, но не вообще о людях в целом, а только о своих. Вы вкладываетесь в своих людей. Соответственно, когда человек вкладывается в своих, то он другим не привлекателен. Понимаете? Кроме того, как бы у вас вот только 2 года назад закончился плохой период, сейчас вы, в принципе, можете познакомиться, но обычно в таком возрасте надо очень интенсивно заниматься духовной практикой и очень сильно любить людей, чтобы Бог дал человека, который привлечется к вам как духовно развитым человеком, а не просто как женщина. И тогда отношения будут, соответственно, тоже более уже возвышенные. Вот такой вариант возможен, в принципе. Понимаете? Но вы должны понять, что вот просто ждать, ничего не выйдет из этого. И еще надо тоже в вашем возрасте женщине понять такую вещь, что сама по себе счастье личных отношений не означает только семейную жизнь. Вот, допустим, женщина испытывает счастье личных отношений также с детьми. Поэтому я спросил, есть дети или нет. Если дети есть, то вот когда уже больше после 50, женщине лучше испытывать счастье в отношениях духовных, а не личных. То есть переключиться на Бога, на духовную жизнь, на большую семью благостную. Вот на это переключить сознание и быть счастливой уже прямо сейчас. Потому что я вот сейчас, допустим, в Краснодаре читаю семинар, называется «Одиночество», и я людям рассказываю, что одиночество — это не значит нет мужика рядом. Одиночество — это состояние сознания, в котором человек хочет личного счастья, ничего при этом не желая делать. Потому что личное счастье к женщине приходит в результате заботы о людях. Вот она, когда о людях заботится, она становится лично счастливой становится. В отношениях с близкими, с людьми в целом, с подружками. То есть у ней много-много близких отношений с женщинами, с родственниками и так далее. Она занимает очень активную жизненную позицию, и она лично счастлива, у нее есть личная жизнь. И вот когда у женщины уже есть личная жизнь, ей гораздо легче выйти замуж, потому что она всегда, когда у женщины есть личная жизнь, и она наполнена этой личной жизнью, она всегда очень привлекательная такая женщина. Она нравится всем. Ну а если женщина мечтает о личной жизни, тоскует, хочет наслаждаться отношениями, но при этом не включается правильно в жизнь, то это все просто иллюзия. Это не приводит ни к какому результату. Ну то есть, другими словами, личное счастье человек получает еще задолго до замужества. Особенно чем старше женщина или девушка, тем больше она должна быть счастлива до замужества, чтобы ее взяли замуж. Ну, то есть, если она сама по себе самодостаточна, ей и так хорошо, тогда она будет привлекать внимание. А если она постоянно в тоске живет, в депрессии и в ожидании, когда ее возьмут замуж, то ее никогда не возьмут замуж. Этого человек дождаться просто не может, потому что такой человек никому не нужен. Поэтому вы решите для себя, чего вы хотите. Если вы хотите личного счастья, то включайтесь в отношения с людьми, заботьтесь о них, радуйтесь им, молитесь вместе с ними. И когда вы будете чувствовать себя очень хорошо в жизни, в этот момент появится человек. И тогда я уверен, что вы еще подумаете, надо ли вам включаться в отношения с ним, потому что мужик — это всегда геморрой. А женщина, когда она как бы и так хорошо ей, она чувствует себя отлично, она ей хорошо и так как бы. Она подумает еще 10 раз, особенно в возрасте, надо ли ей ввязываться в эти отношения или нет. На шею себе брать геморрой еще дополнительно. И так хватает как бы. Вот, поэтому как бы вот так вот примерно. То есть решайте вопрос своими силами, а не мечтой. Не то, что не желая, что вам кто-то кого-то даст, а просто сами станьте счастливой и чувствуйте себя хорошо в отношениях с теми, кого Бог уже дал. Если вы в таком настроении будете жить, то в этом настроении получить себе мужа в 1000 раз легче, чем в ожидании и мечте. это еще как-то может получиться у молоденькой девушки, там, 17-летней, потому что у нее много красоты еще, молодости, ну, и это пересиливает. И даже в этом случае, если она в ожидании, в мечте живет, ей даже в таком возрасте очень трудно выйти замуж, потому что никому не понравится находиться рядом с человеком, который что-то ждет от тебя. Вот. Все равно здесь тоже надо побеждать себя даже в этом возрасте. Но все равно чуть-чуть победила себя и уже замуж. А чем старше девушка или женщина, тем больше ей надо включаться в отношения, быть самодостаточной, чтобы выйти замуж. Это уже усиливается. И по этой причине женщине нужно, любой женщине нужно 1000 раз подумать, прежде чем ругаться с мужем, настраиваться на развод с ним, бросать его. Женщине всегда кажется, что она лучше мужчины, потому что женщина – это лучшая половина человечества. Женщине всегда кажется, что она лучше. И она поэтому пилит его, там, изводит, готова даже бросить. Но потом, когда она остается одна, она видит, что это была большая ошибка. И каждая женщина практически одинокая. Она жалеет о том, что она рассталась с этим человеком. Практически все женщины жалеют. Причина, почему расстается, гордость женская. Поэтому и завет такой, заповедь для женщин, для всех. Старайся сохранить семью со всех сил. Не разводись со своим человеком, какой бы он тебе плохой ни казался. Потому что найти себе лучше будет в 1000 раз тяжелее, чем ты думаешь. Но я понимаю, что у вас другой случай, у вас там какая-то другая судьба, что вы сами как бы вели вроде себя нормально, как бы, но не сложилась возможность личной жизни. Думаю, что вы сильно унижались перед человеком, ну как бы не воспитывали его. Или несчастный случай какой-то, 2 варианта у вас, как мне кажется.
Скорее всего, первый случай.
Ну, вот это опять же, это означает опять зависимость и ожидание. Это все то же самое. Если вы зависимы от человека, унижаетесь перед ним, то вы теряете его без всякого сомнения. Когда ты воспитываешь в человеке гордость, он, несомненно, тебя бросит и обманет, и предаст в конечном счете. Это результат твоего отношения.
Олег Геннадьевич, а предназначение в жизни, как понять, какое?
Ваше предназначение – служить Богу.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо большое вам за все. Спасибо.
Спасибо, Олег Геннадьевич. У нас уже 45 минут. Мы будем к лекции переходить или вам еще вопросы хочется?
Да, давайте. Диагностика судьбы, да? Это интересная лекция. Знаки судьбы, диагностика судьбы, как понять, что меня ждет, как проявляется судьба в теле, психике, поведении, мыслях. Ну, судьба, мы знаем, что это такое судьба. Судьба – это мои поступки и желания в прошлом. Они откладываются в определенных зонах психических. Это находится в области груди. В центре груди вот находится судьба, вот так вот если взять, допустим, вот здесь душа находится, прямо вот здесь, вот, в этом месте. А вокруг нее такой вот, примерно вот таких размеров шарик психический. И стенки этого шарика, они наполнены памятью о наших прошлых событиях и желаниях. Желания действуют в виде желаний. Ну, то есть, если у меня были какие-то желания, то они меня заставляют совершать аскезы какие-то, поступки с целью достижения желаний. То есть, были желания, они проявляются в виде желания опять в этой жизни. А поступки, они приводят или к поощрению, или к наказанию. То есть, поощрение означает, ты приближаешься к своим желаниям, а наказание означает, что тебе отдаляешься, тебе препятствия ставят для достижения своих желаний. Ну, примерно так. Ну, то есть судьба – это не предопределенность какая-то, которая вот сейчас это постоянно об этом муссируют, говорят люди туповатого склада, которые не понимают,